Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Я приветствую нас в гостях сегодня в нашей программе Яна Осина, заслуженного артиста России. Добрый вечер, Ян.
Добрый вечер, Константин,
певец, наши слушатели. Бас-баритон. Вы у нас уже не первый раз в студии, это очень хорошо. Я помню, что в первую нашу беседу вы с моими коллегами говорили в большей степени о вашем, скажем так, сценическом опыте, сценическом пути. А сегодня я бы хотел обратиться к теме другой, но тоже очень важной для вашей биографии, и, может быть, даже в чем-то парадоксальной. Состоявшийся академический и эстрадный исполнитель, вы еще и церковнослужитель. Не путаться со священнослужителем.
Конечно, да, это разные слова.
Да, это мирянин, церковнослужитель, который участвует в богослужении, в вашем случае как чтец и певец на клиросе.
Да, это такое послушание, которое благословлено очень давно. Тут видите, какая штука, тут немножко наоборот. То есть сначала я состоялся именно как певчий и чтец, а потом уже моя карьера развивалась еще и в направлении академического пения, эстрадного и каких-то других аспектов. То есть, в принципе,
вот это очень интересно,
это
как
все
так получилось?
Вышло. Ну, знаете, как Федор Иванович Аляпин говорил, что все наши певцы, он имел в виду, конечно, певцов своего времени, они вышли с клироса церковного. За 100 лет, которые прошли со времен Федора Ивановича, в общем-то, ситуация не поменялась сильно. Все равно все ребята, которые учатся в консерватории, в Академии Гнесиных, которую я когда-то заканчивал, они все равно так или иначе академические вокалисты, в первую очередь, они, конечно, поют в храмах на клиросе, потому что это и хорошая школа, это и опыт. Не у всех есть возможность сразу выступать в Большом зале консерватории и даже Рахманиновском. А вот в храме ты имеешь возможность, во-первых, поработать с хорошими мастерами, потому что, как правило, в большинстве храмов, но я сейчас про московские говорю, ну и даже в приходы, которые в регионах находятся, то есть в кафедральном соборе, естественно, лучший хор своего города. Поэтому там собраны лучшие певцы, естественно, хорошие вокалисты, кто-то поет соло. То есть есть у кого учиться, есть определенные традиции, которые ты впитываешь и которые ты в своем творчестве потом притворяешь и начинаешь им тоже следовать. Так, в принципе, и со мной произошло. То есть кафедральный собор, куда я, в принципе, попал в юном возрасте, в 16 лет, когда сознательно принял крещение, и мой крестный священник, он был ключерем тогда, он мне сказал: давай, Ваня, на клирос. И вот с той поры, с 89-го, с 90-го года, получилось так, что я начал осваивать премудрости церковного пения и параллельно церковного чтения, а потом уже вот эта академическая карьера, поскольку, ну, слышит хороший солист, да, голос. Один-два раза услышали, пригласили еще в какой-то коллектив, в симфонический оркестр, там еще куда-то на концерт. И вот так потом получилось, что закончил Академию Гнесиных и в Москву переехал именно по этой, по такой, сказать, сольной карьере, двигаясь.
Ну вот смотрите, тут открывается целое поле для таких вопросов, связанных с богослужениями именно со стороны человека, который, предположим, не глубоко погружен в церковную жизнь, просто заходит в храм время от времени, например, на большие праздники, или вот просто идет, вот ему сегодня настроение зайти в церковь, там какая-то служба идет. Он попадает в совершенно особенный мир, мир другого языка, мир особой музыки, при этом очень красивый. И это, к этому надо как-то подойти, как-то подступиться. Вот вы начали говорить про то, что, вправду, очень многие профессиональные вокалисты поют в церковных хорах. И действительно, очень красивое богослужение получается. Но с другой стороны, вот от священников иногда можно услышать такой скепсис в отношении того, что человек приходит в храм послушать литургию. Вот есть даже такая фраза: мы отслушали литургию. То есть не поучаствовали в ней, не, там, не помолились вместе со всеми, а отслушали. Прикоснулись к красоте. С одной стороны, ну, хорошо, что к красоте прикоснулись, это тоже приятно и важно. С другой стороны, наверное, это какое-то, ну, может быть, не до конца погружение в службу. Вот как вы эту проблему видите?
Знаете, это мне напоминает известное произведение Михаила Фанасьевича Булгакова, когда профессор Преображенский ездил в оперный театр конкретному месту в Аиде послушать хор, да. Вот я знаю такие случаи, я поскольку сам пою в храме на Ваганьковском кладбище, и, естественно, на богослужение очень много заходит не только прихожан, но и тех, кто пришли, ну, по таким сказать, по требным надобностям. И, конечно, этих людей сразу видно, потому что у них блуждает взгляд, они не сосредоточены. А, в принципе, само богослужение это очень красиво, потому что оно включает в себя очень много элементов, которые сразу не осознаешь, но ты так или иначе ими проникаешься. Это же не только богослужебная музыка, это не только красивые голоса на клиросе, это и элемент, ну, скажем так, по-светски, если выразиться, театральности, потому что вот великий вход, когда вот диакон или священник кадит храм, то есть это есть элементы движения, да, то есть это все очень такой большой пласт и не только духовности, но и культуры, и которая внешне во всем этом проявляется. И, конечно, ты первый раз попадаешь, особенно если праздничное богослужение, там, патриаршая служба или любая архиерейская, где очень много священников присутствует, и движения вот эти красивые, ты, в принципе, это сразу замечаешь. И человек, который неравнодушен к культуре, к искусству, он, наверное, ему это проще воспринимать, чем человеку скептическому, который думает, ну, знаете, как у нас сейчас такое либеральное общество, и там попы на мерседесах, мол, дескать, что они тут ходят в этих красивых золотых одеждах, наверное, там какие-то там нетрудовые доходы. А на самом деле церковь была тем местом, куда человечество старалось принести все самое лучшее. Поэты свои молитвы, как там Иоанн Дамаскин, память которого недавно праздновалась, или там святитель Николай, который проповедовал и своей добротой, милостью и заботой о людях привлекал огромное количество людей в храм, понимая, что если там такие подвижники служат, значит, это не просто так. И, конечно же, человек, когда в это погружается, если он потратит хотя бы немного времени для того, чтобы не просто прикоснуться, а изучить. Знаете, как изучил алфавит иностранного языка, а слов читать не научился. Какой смысл этого действия? Ну да, стало приятно на душе, послушал там, как там некоторые говорят, мы вот ходим то в православный храм, то в католический послушать орган. Вот так же, послушать орган. Понятно, это тоже огромный пласт культурной, культуры и музыки. У меня, например, я помню, в начале 2000-х годов был даже большой сольный концерт в Домском соборе с органом, где я пел западноевропейскую классическую духовную музыку. Моцарт, Франк, Сен-Санс. Это тоже очень красиво и тоже, конечно, можно послушать. Но, говоря относительно православного богослужения, все-таки для нас, для русских людей, хотелось бы, чтобы люди приходили не просто посмотреть и послушать, а чтобы они все-таки немножко погружались. И, конечно, язык богослужения, он должен этому способствовать, потому что процентов 80 слов церковнославянского языка, он даже современному человеку знаком и понятен. Понятно, что есть некоторые исключения, где слова просто меняли свое значение, и при переводах там значение несколько менялось, но все равно, если ты внимательно послушаешь, и если чтец при этом хороший, и священник говорит возгласы внятные и понятные, и клирос поет неторопливо, а, так сказать, с достоинством и величественно, то, конечно, это производит хорошее впечатление, и человеку легче войти в этот круг, погрузиться, понять эту красоту, прочувствовать ее и стать не просто захожанином, а уже прихожанином.
А как этого достичь? Как достичь того, чтобы все в храме понятно звучало? Ведь это и вправду проблема. Я при этом не думаю, что она вот прям очень многих как-то отталкивает от храма или становится препятствием. А человек, которому интересно, все равно будет присутствовать и приходить и слушать, или хотя бы слушать, я уж не говорю о том, что тому, кому хочется молиться, и так будет молиться. Но вопрос всегда стоит, чтобы и чтец, и диакон, и священник читали внятно и понятно, чтобы было не только сердцу, но и уму в этом смысле. У вас целое пособие есть, насколько я знаю, практические пособия по церковному пению.
Чтению.
По чтению, да, чтению, это важная, да, поправка, простите. Что это такое?
Знаете, поскольку я уже там четверть века, можно сказать, занимаюсь церковным чтением и начинал свой путь с очень хороших примеров, потому что, например, в Псково-Печерском монастыре, который, как известно, никогда не закрывался, даже в самые сложные годы в хрущевских гонений, монастырь не закрыли. И те старцы, и те монахи, которые подвязались там, и до того, как я первый раз туда приехал, и в те поездки, которые были в моей жизни первые, они, конечно, те традиции помнили. Те священники, которые служили в Псковском кафедральном соборе, там тоже традиция была очень хорошая, и, собственно говоря, наставники были очень, очень грамотны и толковы. Они сумели как-то подсказать, что, в принципе, это не очень сложно. И даже мой духовник, отец Олег, я помню, как он распечатал шестопсалмия на допотопном еще таком ксероксе, который там полкомнаты занимал, и просто говорит: «Вань, да ты читай, вот дома тренируйся, смотри внимательно за ударениями, вот, потом я послушаю раз, другой, третий, поправлю какие-то ошибки. То есть ты наработай этот навык постепенно, потому что, конечно, когда ты первый раз открываешь церковную книгу и видишь там буквы незнакомые, точнее говоря, они в большинстве случаев знакомые, и в русском языке они есть, и в греческом языке, там буква омега, например, она в геометрии используется, и другие буквы, то есть они, в принципе, не вызывают испуга, но когда тебе нужно что-то читать, тут, конечно, у людей может возникнуть проблема. А, в принципе, я не вижу сложности потратить немного времени для изучения как самого языка, ну, хотя бы немного, так и богослужения, потому что в моей юности было мало литературы, которая рассказывала о богослужении, о каких-то пояснениях. То есть мы гонялись за такими книгами, ездили, искали их, собирали, потому что мы хотели узнать. Если человек хочет, то он сделает эти шаги. Ведь мы же учим иностранные языки. Причем я уж не говорю про европейские, там, английский, немецкий, французский, которые, ну, нам на слух понятны, потому что сейчас мир так очень интерактивный стал, все, кто пользуется интернетом, английский, ну, худо-бедно должны знать. Но сейчас учат люди китайский, учат арабские языки, которые ничего общего с нашей, как бы, западноевропейской культурой не имеют, да, то есть там совершенно другие звуки, совершенно все по-другому, даже букв нет в китайском, там, иероглифы, вот эти закорючки, которые надо просто учить, а... В церковно-славянском, все-таки, я повторюсь, процентов 80 слов нам понятны. И даже если священник там в алтаре, там его не очень разборчиво слышно, ты все равно на слух можешь это воспринимать, и тебе это знакомо. Есть такая проблема, кстати, вот вы говорили о том, что должно быть понятно. Очень много разговоров велось о том, чтобы... А давайте-ка переведем богослужение на современный русский язык. Служит же в западной церкви на немецком, на французском.
Но такой опыт у нас уже был. Сербы служат на современном сербском во многом.
В Греции тоже был перевод. И древнегреческий, и новогреческий, так называемый. Знаете, вот опыт той же западной церкви подсказал, что когда перевод с латинского языка был сделан на языки, так сказать, конфессиональные, да, в Германии на немецкий, там, в Англии на английский, то... Людей больше в храмах не стало, наоборот, потерялась какая-то сакральность, которая присутствует при богослужении, когда ты слушаешь, пусть даже не вполне тебе знакомый текст, но который тебя возвышает, потому что, услышав в храме русский язык, мы его и так слышим там во время проповеди, священник же не на церковно-славянском языке говорит, он говорит на современном русском, объясняя Евангелие, которое читалось сегодня за богослужением, или говоря проповедь относительно праздника, там, про того же там, святого, чья память в этот день празднуется, мы все равно слушаем это по-русски и понимаем. Но вот делая более мирским язык богослужения, мы вряд ли привлечем больше людей в храмы, потому что, вот повторюсь, эта сакральность, она немножко теряется. Я даже знаю случаи, ну, их все знают, когда часть возгласов произносят по-русски. Это, ну, мне это не очень близко, скажу честно. У меня был один случай, я не буду говорить, в каком храме, это было не в Москве, я читал «Апостол» на русском языке. Вот скажу честно, было настолько непривычно и неприятное ощущение мне самому читать знакомый текст, который я знаю практически наизусть, читать его по-русски. Было такое ощущение, что я стою голый. Да простят меня наши слушатели, вот от этого некомфортного состояния внутри русского языка. Потому что он не такой красивый, он не такой богатый, там более
скажет,
простые понятия, понимаете,
неглубокие. Может, просто дело привычки? Кто-то спросит, такой скептик.
Дело, конечно же, отчасти и в привычке, потому что я там 20 с лишним лет читаю по-славянски, и для меня эти слова привычны и понятны. Но все равно в том «Апостоле», который я читал, там не было таких сложных, глубоких богословских терминов, которые требовали однозначного перевода на современный русский язык. В конце концов, я знаю массу примеров, когда на приходах настоятели озабочены тем, что прихожане понимали богослужение, и в частности, чтение «Апостола» и «Евангелия». Они просто заранее, в субботу, например, если речь идет о всеночном бдении воскресном, перед литургией раздают людям листочки. Они, уходя домой, читают на церковно-славянском текст, потом читают русский перевод, чтобы понимать, о чем будет чтение на литургии. Это совершенно не огромные затраты, они несущественные, но людям становится гораздо более понятно. Понятно, что речь идет о тех приходах, где большинство прихожан молодые, так сказать, новоначальные, неофиты, да? Там, где приход уже сложившийся, и где ты просто видишь по людям, ну, конечно, возраст не является критерием оценки, что человек идеально понимает церковно-славянский язык, но все-таки, понимаете, тут есть такой момент в церковно-славянском языке и вообще в богослужении в принципе. Чем больше человек приходит на богослужение, чем чаще он присутствует, тем он больше понимает, потому что этот язык, он воспринимается больше не умом, а сердцем. Вот я не знаю, как это объяснить, но многие святые и многие переводчики, скажем так, они это объясняли.
Ну вот ваше пособие, практическое пособие по церковному чтению, это, давайте просто расскажем тем, кто заинтересовался, это диск, да,
да,
с двумя книжками прилагающимися.
Это даже так, это даже два тома. Первый том был сделан, опираясь на мой опыт чтения в храме, тех фрагментов, которые самые распространенные. Это шестопсалмия, о котором я уже говорил, это фрагменты канона, это часы 1, 3, 6, 9. Это некоторые редко исполняемые в храме фрагменты, как, например, припевы на паремиях перед крупными двунадесятыми праздниками, Рождество, Богоявление, которые
сейчас
надо пропевать
чтобы
еще.
Чтобы сейчас каждый термин не пояснять, скажем, что это просто части богослужения разные.
Да, это части богослужения, которые чтец на клиросе должен не просто в них ориентироваться хорошо, а должен уметь их исполнить. Потому что я помню сам, как меня первый раз попросили вот эти припевы, о которых я говорил на премии, их прочитать. Хорошо, что я отказался. Я как-то внутренне был не готов, потому что я когда услышал, я бы точно с первого раза не смог воспроизвести эту мелодию. Она мне была незнакома. А в принципе, опытный чтец, он должен разбираться в этом всем. И данное пособие, оно помогает тем, кто делает первые шаги на клиросе, привыкнуть к темпоритму богослужения, привыкнуть к церковнославянскому языку, потому что даже формат буклета, он максимально приближен к часослову, который самая популярная книга на клиросе, в нем все основные чтения напечатаны. Даже размер шрифта и вот эти все двухцветность его, черно-красная, она тоже оттуда. И, соответственно, люди мне говорили потом, даже некоторые священники, которые сами много лет в церкви, иеромонахи, говорили, что у себя находили ошибки, потому что, ну, знаете, как замыливается иногда, когда ты часто читаешь что-то, ты можешь не обратить внимания. А если ты со вниманием подойдешь, ты можешь обратить на это.
А можем ли мы это рекомендовать, Вера, можете ли вы это рекомендовать не только тем, кто вот именно поет в церковном хоре, да, можно сказать, вот именно этому посвящает время, а вообще любому интересующемуся, кто хочет, ну, как-то, может быть, впервые или как-то вот прикоснуться к богослужению чуть-чуть плотнее, чуть глубже, как-то вот разобраться в нем, это может быть как-то полезно?
Знаете, я бы рекомендовал.
Обычным людям, скажем так.
Даже по той простой причине, что когда они видят, что это сделал мирской человек, не имеющий никакого сана церковного, то, может быть, им даже проще воспринимать это такую неангажированность, да, отчасти. Хотя понятно, что я не могу быть неангажированный, я хочу эти традиции церковного чтения сохранить, ну, хотя бы в своей жизни, и по возможности их передать тем людям, которые ими же интересуются. Потому что я вспоминаю, как мы слушали в юности там пластинки Константина Васильевича Розова, великого архидиакона, как он читал. Понятно, что у не каждого есть такой глубокий бас и такие возможности, но все равно даже попытка такого, ну, подражания в хорошем смысле этому стилю, она все равно сама по себе позитивная. А второй том вот как раз о тех людях, которые, может быть, еще в церкви на клиросе и не готовы читать, но утренние и вечерние молитвы они читают ежедневно. И привыкнуть к их звучанию было бы полезно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ян Осин, заслуженный артист России, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вы упомянули это большое количество разных частей литургии. Стихиры, паремии, слова звучат такие, может быть, человеку стороннему непонятные. И действительно, наше богослужение, оно очень сложно составляется, там очень много разных частей, от того, в какой оно день происходит, во имя кого, кому посвящен храм, какое число, какой день недели и так далее. Это вот, то есть это целый такой просто тетрис, как собрать богослужение.
Для этого есть устав.
Да, есть люди, знающие литургику прекрасно, которые этим занимаются, и в всяких учебных заведениях, богословских семинариях это годами это проходит, там, семестрами изучают эту литургику. То есть человеку со стороны в этом разобраться, ну, возможно, и, как мы сказали, кто хочет, разберется, но на самом деле, конечно, это очень сложная, очень многослойная, очень богатая система, к которой просто так не подступишься. И возникает вопрос, а может, и не надо тогда? Вот ходить в храм, слушать, что понимаешь, что не понимаешь, ну, не понял, так не понял. Знаете, я помню, на заре своего собственного церковления один мой знакомый сказал мне тоже, вот, начавший воцерковляться тогда, что ну, в храме же не самое главное все понимать. Важно как-то вот сердцем прикоснуться к тому, что происходит. И отчасти это верно.
Но лишь отчасти.
Лишь отчасти, сказал, отчасти. Что вы об этом думаете?
Знаете, слава богу, но все-таки у чтеца, если говорить, опять же, вот о практическом применении тех навыков, я от них перейду как бы к общему вопросу, у него на литургии не так много задач. Потому что, как правило, если диаконов достаточно на богослужении, то даже и апостол читает диакон. Ну, на архиерейской службе, по крайней мере. Вот на всеночном бдении там, да, там очень много фрагментов, но они, как правило, неизменяемые. То есть, в принципе, есть определенные части всеночного бдения, которые из службы в службу, неважно, воскресный ли это день или будничный, их все равно надо петь, читать, и последовательность их более-менее понятна. То есть, в принципе, вот как... Если говорить, например, про церковное пение, 8 гласов. У каждого гласа 2 напева есть, тропарный, стихирный. Человек, который несколько месяцев поет на клиросе, он их выучивает просто вот исподволь, потому что он их постоянно поет.
Ну, то есть человек, который просто время от времени регулярно так иначе приходит в храм, он со временем начинает ориентироваться в том, что там происходит, просто по факту того, что он это слушает часто.
Конечно, мы же можем часто наблюдать, как прихожане подпевают какие-то фрагменты богослужения, не только «Отче наш» и «Верую», которые, ну, они сами по себе должны знать, а просто какие-то напевы они уже знают, такие распространенные, «Честнейшую херувим», там, на всеночном бдении, когда диакон кадит храм, то очень часто, глядя на прихожан, можно видеть, как они подпевают. То есть слова знакомые, мелодия знакомая, почему бы нет? И вот, возвращаясь к тому вашему знакомому, который говорит о том, что неважно все понимать, а сердцем прикоснуться, это просто первый шаг. Понимаете, это так же, как тот же пример с алфавитом. Вот вы выучили буквы, да, вот их сколько-то. Кстати, в церковно-славянском языке специалисты не могут сойтись на точном количестве букв. Их можно по-разному считать. Вот то есть ты выучил буквы, а слова читать не научился, да, и, соответственно, на этом языке говорить не можешь. А зачем тогда ты учишь английский язык? Ну да, A, B, C, D и так далее. А дальше что? Ни одной вывески там за рубежом оказавшись, ты не прочитаешь. То, что там в интернете статья вышла какая-то тебя интересующая, ты не можешь прочитать, тебе нужно какой-то Google переводчик включать. То есть это как бы немножко бессмысленная эта задача. Ну, просто красота. Можно прийти в Большой зал консерватории, послушать всеночное бдение Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении какого-то прославленного коллектива. Но это не богослужение, потому что музыка духовная, оторванная от церкви, она просто становится концертной. Да, красивой, да, умилительно, трогает сердце, но ты в нее так не погружаешься, и нету того, той полноты ощущений, которые ты должен как православный человек испытывать, когда ты стоишь в храме и слушаешь это во время богослужения. Поэтому я вот очень люблю, например, когда в дни памяти наших великих композиторов, того же Чеснокова или Рахманинова, их произведения исполняются в храме. Это совершенно другие ощущения. И, кстати, вот мы не так давно говорили о том, что известные исполнители пели на клиросе. Даже в советское время Иван Семенович Козловский пел на клиросе, и никто ему не мог запретить, потому что он открыто исповедовал свою веру таким образом, и даже Сталин, ну, как-то так никак не препятствовал этому, хотя, казалось бы, в стране антирелигиозная пропаганда и так далее. То есть, видите, все зависит от индивидуальных возможностей, от каких-то особенностей, и все, я думаю, можно решить, потому что даже в конце 80-х, когда так тоже было непросто, я знаю очень многих людей, кто пел в церкви, и их не выгоняли с работы, и из институтов, и так далее.
Вот это нас все подводит к очень такой серьезной теме, даже в чем-то, может быть, не знаю, философской в каком-то смысле, а вообще о роли красоты, музыки, художества, церковного, архитектуры, облачений священников, всего того, что иногда называют, знаете, византийскими одеждами церкви. Вот, казалось бы, наш же мозг, он всегда стремится все разделять, вот, как препарировать и анализировать. Вот есть, казалось бы, в центре очень простая и основополагающая вещь. Вот есть Христос. Вот ему надо молиться, к нему обращаться в сердце. И может показаться, что вот эту простую вещь церковь обрамила огромным количеством этих одежд, вот таких вот красивых ларцов. И вот ларец, вот архитектура, вот богослужение, вот этот обряд, вот так выходят, так подходят, так поднимают, так благословляют, так поют, так должен себя вести. То есть как будто бы вот эту жемчужину мы поместили в красивый ларец. И, может быть, он и не нужен, вот, может быть, он какой-то необязательный. Или все-таки то, что мы говорим о красоте, это, ну, неотделимо от нашей веры, от нашей молитвы. И мы должны увидеть именно как целостность богослужения, как целостность обращения к Богу во всем, и органами слуха, и музыкой, и органами зрения, красота иконы, архитектуры, и даже обонянием, запахом ладана. Вот это все один единый процесс молитвы. Что вы об этом думаете?
Ну, это да, это вовлечение практически всех органов чувств человека. Я хотел бы вспомнить, как святой равноапостольный князь Владимир, когда еще не был таковым, слушал доклады, скажем так, своих послов о разных верах, когда он принимал решение за всю Русь, можно сказать. И когда те, кто побывал в Византии, в Константинополе, сказали, мы даже не знали, где мы находимся, на земле или на небе, потому что все, что нас окружало, это было необычно, это было, ну, как бы сейчас современные люди сказали, круто. Вот это действительно круто, потому что тебя окружает, правильно говорить, архитектура. Храм, он отличается по своей структуре от любого другого мирского строения. Его видно всегда издалека, да, золотые купола, крест, вот эта вот устремленность вверх, он всегда выше, любой храм, он всегда выше окружающих строений. Когда ты попадаешь внутрь, да, запах ладана, иконостас, позолоченный или не позолоченный, даже не важно, огромное количество икон, золото или не золото, тоже не важно, мозаики, то есть это все вместе, огромный комплекс вот этого всего, который все твои органы чувств задействуют. И ты, когда это видишь, если ты человек внимательный и неравнодушен к культуре, ты не можешь этим не пропитаться. Ну, это действует на тебя в любом случае. Понятно, что центр, средоточие всего — Христос. И никто не заменяет самого Христа вот этим огромным наличием византийских одежд. Это язык церкви символичен. Ну, были же ересь иконоборчества, когда решили, что а зачем символы, давайте без символов, зачем нам иконы, мы и так. Но все равно это очень помогает людям, потому что когда они все-таки видят образ, они поклоняются-то не деревянной поверхности или краскам, они все-таки думают о первоисточнике, Христос ли это, Богородица или те святые, которые сами наши молитвенники о нас, и которые нам помогают, можно сказать так, да, в молитве нашей ко Господу. То есть это все действительно огромный комплекс, который задействует человека, и если человек внимательно к этому всему относится, неравнодушно, а не просто зашел на 5 минут, свечку поставил и убежал, то, конечно, он вовлекается очень сильно.
Но при этом человек может возразить вам, допустим, ну вот есть маленький деревенский храмик, там бедненький иконостасик, иногда вообще из напечатанных, ну, сейчас, наверное, уже нет, но раньше бывали, из напечатанных на бумажке иконок. Один старенький священник, одна бабушка вместе с ним поет. Там о какой красоте богослужения там речь идет? Там просто вот идет эта какая-то сердечная молитва. Ну, как-то она обрамляется всеми обрядовыми вещами, но явно это не то, что видели послы князя Владимира в Софии, в Константинополе. Получается, все-таки можно и без одежды обойтись?
Знаете, никакого противопоставления в этих двух примерах я не вижу, потому что я сам очень люблю эти старенькие деревенские храмы небольшие, и в них, можно сказать, тоже проходила моя церковная юность. И приезжая к отцу Николаю Гурьянову на остров Залит, мы не видели там огромного иконостаса семиярусного и там паникадил светящихся. У него там свечечки горели обычные такие, вот даже в паникадиле под потолком свечки зажигали обычные, даже не восковые, а парафиновые, стеари, ну какие были по бедности нашей в те годы, в 90-е. Но вот свет от батюшки, который исходил, да, вот это его приверженность к нашим традиционным устоям православным, богослужению, его внимательное отношение к службе, как он согласовывал на клиросе, там тоже пел там 4-5 бабушек, вот я приезжал, тоже помню. Мы вот таким небольшим клиросом там что-то наизусть, что-то там по каким-то рукописным старым нотам пели. Батюшка очень внимательно читал, он очень любил сам читать, и поэтому мне было очень важно с ним вот у него тоже эти традиции перенимать. Сделает ли он замечание, правильно или неправильно, как он, по размеренности, по темпоритму. Это все очень большое значение имеет. И те люди, которые к нему приезжали, они, конечно же, приезжали не за этими ризами золотыми, которых у него и не было, а за теми ризами души, которые он распространял вот на всех этих людей, приезжавших к нему. И иногда их не зная вообще, видя их первый раз, им давал очень точные духовные советы или жизненные. У меня был такой период, когда я внутренне сомневался. Ну что вот они приезжают, там начинают спрашивать, батюшка, какой мне дом покупать или квартиру? Думаю, ну неужели у вас нет более важных советов от такого источника, да, благодати почерпнуть? А потом до меня все-таки дошло, что а для людей зачастую очень важно, вот если мирская жизнь налажена, ему проще думать о духовном. Ведь был известный случай, по-моему, про Ивана Васильевича Грозного речь шла, что когда блаженный Василий сказал, что на службе-то было два человека. Я молился, и ты молился, но ты не всегда, очень часто отвлекался умом. То есть, когда человек думает о чем-то мирском во время богослужения, ему это тоже мешает. И вот когда какие-то тревоги, тяготы житейские, понятно, что мы приходим в храм, чтобы нас как-то Господь успокоил, вот эта атмосфера, да, она как-то по-хорошему действует в любом случае, даже если человек на 5 минут зашел. Но вот все равно вот этот вот совет, данный вовремя нужному человеку, он решил его какой-то вопрос. Человек потом придет в храм, свечку поставит, помолится, потом придет еще раз, детей покрестит, сам, может, венчается и так далее. То есть это все равно какая-то цепочка такая, которая невидима нашему глазу, но вот эта логика, высший промысел, да, вот это вот божественное попечение всех нас, оно все равно как-то выстраивается, иногда противоречиво. Но это все было, я это видел своими глазами, и поэтому никакого противопоставления не вижу. И деревенские храмы, они прекрасны по-своему, потому что они тоже сохранили этот дух, этот простенький иконостас, да, либо там икона на бумажке. Это не имеет большого значения.
Ну, вот то, что вы рассказываете про отца Николая Гурьянова, это же очень интересно. То есть человек, даже совершенно не собираясь у себя в храме создавать огромный хор и вот как-то такую вот, что называется, торжественное богослужение проводить, все равно в основе своей следовал тем же самым канонам и тем же самым всем установочным вещам, воспроизводя просто в миниатюре то же самое, что происходит в любом там кафедральном соборе. С
огромным, ну, это по мере сил. Нет хора из 20 человек, есть там 2-3 бабушки, вот они поют.
Значит, это касается не внешнего обряда, а именно сути веры, глубины богослужения.
Конечно, конечно.
А каково вам было петь с 5 бабушками? Приехал артист, профессиональный певец?
Не, тогда я еще не был, конечно, артистом, мне тогда было лет там 19-20, там, ну, я был достаточно юным, я только первые годы, так сказать, в церкви находился, и мне, во-первых, все было очень интересно, потому что, конечно, мы не приезжали на батюшку посмотреть, живя рядом с ним, ну, из Пскова до острова, там, полчаса, там, зимой на машине по льду, летом, там, на катере, вот, мы приезжали прикоснуться вот к этой традиции, получить какие-то советы. Я даже помню, мой хороший друг, он уже давно священник, он мне рассказывал, я тоже эту ситуацию забыл, он говорит, в очередной приезд там все стоят в очереди к батюшке пообщаться, батюшка маслицем помазывает всех, ну и каждый там какие-то вопросы задает, что-то спросит, батюшку помолиться. И я тоже, видимо, тогда его попросил, говорю, батюшка, помолите, чтобы я получше пел. А мой друг стоит и про себя думает, а что Ян просит-то? И так он хорошо поет. Куда ему еще-то лучше? То есть, в принципе, это тоже такие жизненные ситуации простые, которые, ну, как, они такие бесхитростные, знаете. Они вот говорят о чистоте сердца православного человека. Он как бы вот хочет прикоснуться, вот как та женщина, которая к Христу прикоснулась, к Кризе, ну, просто веря, что вот сейчас что-то произойдет хорошее с ней. И так оно и случалось. И так оно и случается до сих пор. Мы уже приходим в храм, и все равно так или иначе чудо ждем. Тот же святитель Николай, чья память вот совершается в эти дни, его же на Западе дети считают как Санта-Клаус или Пэр Ноэль, то есть он такой святой, который приносит им подарки к Рождеству. И вот это вот соединение светских традиций, духовных традиций, они же хорошие. Это же очень правильно, я считаю. Это прикосновение к тем традициям. Кто-то с детства это помнит, кто-то на какой-то период времени выпадает из традиции, а потом возвращается, вспоминая, что «а, в детстве-то вот так было». Это же хорошо. Это такой, опять же, нитка, которая нас связывает. Да? Она где-то может прерваться, а может просто такие причудливые узоры в твоей биографии начертать. Но все равно она единая, целая.
У нас сегодня в программе «Светлый вечер» Ян Осин, певец, заслуженный артист России. Мы говорим о красоте православного богослужения с Яном не только как с академическим и эстрадным исполнителем, но и как с церковным певцом и чтецом, то есть тем, что называется церковнослужителем, да, не путается священнослужителем, Ян не священник, Ян мирянин, который участвует в богослужении как чтец и певец. В студии также Константин Мацан, мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».